У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
На предстоящем саммите Евросоюза, который состоится в понедельник и во вторник, да, лидеры европейских стран, скорее всего, будут обсуждать новые санкции в отношении России. Такое заявление сделал замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. По ее мнению, наверняка будет сделано заявление о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом, но ограничительные меры все же усилят.
Как полагает Юрова, на саммите скорее будет идти разговор о принятии новых экономических санкций в отношении, а не о дальнейшей координированной высылке российских дипломатов. Наиболее твердо по отношению к Москве могут занять позицию наиболее твердую Чехия, Польша и Латвия. А вот страны Западной Европы уже длительное время реагируют на действия России заметно мягче, считает Юрова.
С нами сейчас на прямой связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, приветствуем вас.
Добрый день вам, добрый день всем, кто нас слышит.
Дмитрий Георгиевич, что ждем? Или уже ничего не ждем? Пусть уже там принимают свои санкции, а мы вот тихой сапой самой по себе.
Ну, мы, конечно, не можем, тем более в современном глобализированном мире, игнорировать те тенденции, которые происходят в любой части планеты, тем более, если речь идет о Европе, и тем более, если речь идет о европейской политике по отношению к России. Но, в общем, конечно, никаких иллюзий быть не должно. Санкционное давление будет продолжено. Все, кто сколько-нибудь понимает в политике, привыкли разделять слова и дела, поэтому я думаю, что и европейский истеблишмент несколько разделял риторику под флагами и турософобскую позицию, под флагами которой проводилась избирательная кампания Байдена. И когда Байден все-таки оказался на посту президента, они должны были оценить, как реально, каковы реально будут контуры новой политики Вашингтона в отношении России. Они должны были убедиться, что ничего нового здесь не будет и что антироссийский вектор будет продолжен. Когда администрация Трампа приступила к исполнению своих обязанностей, все стало на свои места, и действительно стало ясно, что может быть, в каких-то других вопросах новая администрация не будет последовательна, но в части давления на Россию, попыток всякими способами ограничивать ее влияние в современном мире будут продолжены. Байден сделал целый ряд заявлений, в том числе очень резких в отношении главы российского государства, и теперь все сигналы поданы. Европейский эстеблишмент понимает, что тренды сохраняются и постарается сделать все, чтобы в рамках этих трендов действовать, чтобы евроатлантическая солидарность соблюдалась, чтобы лидеры европейских государств были на хорошем счету в Вашингтоне. К сожалению, ситуация выглядит именно так.
Дмитрий Георгиевич, как всегда, саммиту предшествует встреча министров иностранных дел, и вот этот саммит не был исключением. Около недели назад встретились министры иностранных дел стран-членов Евросоюза, и наиболее такие агрессивные ястребы предложили принять резолюцию, такой документ, в котором прописано были бы все шаги последовательные в отношении России, включая остановку строительства «Северный поток-2» и отключение России от системы SWIFT. Как думаете, одно дело, когда министры, да, вот так вот, министры иностранных дел вот такую предлагают политику. Другое дело, когда встречаются лидеры. Будут ли лидерами стран Евросоюза принят подобный документ?
Ну, действительно, среди лидеров Евросоюза есть желание как-то систематизировать все то, что было осуществлено в рамках санкционной политики в отношении России. Санкций было много, они были разные, они носили экономический характер, политический характер, персональный характер в отношении тех или иных государственных деятелей России или представителей российского бизнеса. Все это было, ну а теперь надо как-то все это привести в некую систему, каталогизировать эти санкционные меры. Без этого невозможно просто проанализировать, дают они результат или нет, а без выводов по этой части, по этому поводу, опять-таки очень сложно разворачивать дальнейшее санкционное давление, потому что многие меры, которые были в отношении России приняты, они уже реализованы, и теперь некоторые довольно агрессивные западные политики не вполне понимают, что дальше, потому что тогда, когда заходит речь о том же газопроводе «Северный поток-2», тут некоторые прикусывают язык и не очень хотят развивать эту тему, поскольку вес Германии очень велик в Европейском Союзе, и не всем хочется ссориться с Германией. Да, есть те, кто исповедует антигерманские настроения из числа соседних государств, но есть и те, кто, повторяю, не хотел бы ссориться с Берлином. Поэтому, ну, я не раз комментировал эту тему, эту часть вопроса, который мы обсуждаем, и всегда считал, что газопровод будет достроен, потому что те силы, которые стоят за ним, те экономические интересы, которые стоят за ним, связанные с перспективой зарабатывать на продажа российского газа на территории Германии, но есть еще и инвестиционные интересы. Газопровод строится недалеко не только за российские деньги. Инвесторы хотели бы эти деньги вернуть. Поэтому эти силы пользуются серьезным влиянием на политику Берлина. Поэтому я уверен, что газопровод достроен будет. Но другое дело, что борьба не будет завершена, и разного рода саммиты еще не раз будут обсуждать, как быть с этим трубопроводом, нужно ли налагать те или иные ограничительные меры на объем прокачки газа. Одним словом, это игра в долгую, и та истерика, которая поднимается сейчас, все еще поднимается вокруг строительства газопровода, это скорее работа не на блокирование достройки, все уже понимают, что он достроен будет, а работа на годы вперед с тем, чтобы затем ограничить функционирование этого газопровода.
Ну вот, как говорит Вера Юрова, замглавы Еврокомиссии, будут затронуты на этой встрече предстоящие следующие требования от Евросоюза в отношении российской стороны. По пунктам: окончание гибридных и кибернетических войн, выполнение Минских соглашений и соблюдение прав человека. Ну давайте по порядку начнем с гибридных и кибернетических войн. Ну, во-первых, они имеют место, в принципе. И если да, то это же все же, наверное, как принято говорить, дорога с двусторонним движением. Или все-таки...
Видите, когда недавно Лавров заявил о том, что холодная война не только возобновлена, но и проводится в ряде случаев в более жестких формах, чем проводилась во времена Советского Союза, для такого заявления есть и основания. Потому что когда конкуренция между Восточным блоком во главе с Советским Союзом и Западным блоком во главе с США осуществлялась, претензии звучали, но, как правило, под эти претензии подкладывался фактологический материал. Ну, условно говоря, конечно, у каждой стороны была своя трактовка того, что южнокорейский «Боинг» был сбит на территории Советского Союза. Советский Союз, исходя из своих национальных интересов, обязан был это сделать, потому что самолет нарушил воздушное пространство, и были очень серьезные подозрения по поводу того, что это вообще за объект. А с другой стороны, на Западе была развернута кампания по поводу тех мирных граждан, которые на этом самолете летели. Но сам факт сбитого «Боинга» был, его можно было трактовать по-разному. Проблема сейчас состоит в том, в наших отношениях и в обвинениях в адрес России, что если российские упреки в адрес Запада, ну, вспомним мюнхенскую речь Путина, абсолютно аргументированы, то обвинения Запада в отношении России выглядят принципиально по-другому. И сначала формируются фейковые новости, фейковые обвинения, вмешательство в американские выборы, дело Скрипалей и многое другое. А потом одно обвинение наслаивается на другое, и все это поддерживается в информационной повестке дня и регулярно возобновляется, возбуждается с тем, чтобы ну, как минимум, перед своими собственными налогоплательщиками, перед избирателями объяснить, почему вообще то или иное государство Европы или Соединенные Штаты Америки тратят такие большие деньги на противодействие России, на сдерживание российской угрозы. А если мы вспомним доктринальные документы Соединенных Штатов, то тройка угроз все последние годы не менялась, вне зависимости от того, был Обама во главе государства, Трамп или Байден. Это всегда Китай, Россия и Иран. Китай и Россия время от времени меняются местами, но именно эти две страны называются как главный приоритет противодействия, значит, их влиянию на международную арену со стороны США. Единственная оговорка здесь, которую нужно сделать, это то, что когда речь идет про Китайскую Народную Республику, очень часто называется не страна, а именно коммунистическая партия Китая, как правящая сила в китайском обществе, и акценты, упор делается на то, чтобы бороться прежде всего с партийным влиянием внутри страны, надеясь на процессы как внутренние, так и внешние, с тем, чтобы давить на Китай и попробовать повторить некоторые схемы, которые были использованы при разрушении Советского Союза. Но, тем не менее, Россия остается в числе главных угроз для США. Они это формулируют четко, артикулируют однозначно. И дальше действуют по принципу «все средства хороши». Отсюда информационные войны, отсюда угроза кибератак. Причем, чем дальше, тем больше на Западе всерьез обсуждается тема исчерпанности прежнего периода санкционных мер и необходимости переходить к каким-то другим формам. И в данном пакете рассматривается уже не только, например, отключение России от Свифта, но и прямо говорится о необходимости развертывания кибератак. Это означает, вообще говоря, подтверждает то, что та система безопасности международной, которая была сформирована после Второй мировой войны, в значительной мере сломана, и те, кто определяют политику Запада, готовы идти на слом остатков этой системы. Поэтому те инициативы, которые были выдвинуты на Россию в свое время, в частности, о проведении встреч глав государств, входящих в Совет Безопасности ООН и так далее, приобретают все больше и большую актуальность, потому что на это место, на место разрушенной системы безопасности, что-то должно быть поставлено, или мы вступим в полосу окончательной дестабилизации международных отношений.
Ну вот следующий пункт, объединим их тогда для ускорения процесса, требования выполнить Минские соглашения и требования соблюдать права человека. На чем они основаны, учитывая, что это новый пакет санкций, значит, либо Россия, по мнению Брюсселя, не решила, ну, как бы не выполнила их предыдущие легитимные требования, как их называют в Евросоюзе, либо же какие-то новые обстоятельства возникли.
Ну, темы все-таки разные, права человека и Минские соглашения. Когда постоянно возбуждается тема Минских соглашений, с одной стороны, предпринимается попытка внести путаницу вообще в понятие, в оценке ситуации и, например, все-таки сформировать мнение о том, что Россия якобы является стороной конфликта на Донбассе, хотя Россия неоднократно подчеркивала, и для этого как раз она опирается на Минские соглашения, на то, что там записано. Россия подчеркивает, что не является стороной конфликта в данном случае. Другое дело, что есть механизм гарантирования безопасности тех, кто живет на территории Донецкой и Луганской народных республик. И здесь, опять-таки, Россия с полным основанием, опираясь на Минские соглашения, делает необходимые заявления с тем, что она не позволит допустить геноцид населения ДНР и ЛНР. Это, вообще говоря, Россия могла бы делать, имела бы с полным правом делать, даже в том случае, если бы никаких Минских соглашений не существовало. Есть международные соглашения, документы Организации Объединенных Наций, которые не допускают геноцида населения в любой части мира, и в этом отношении неважно, речь идет об Африке, Азии, Латинской Америке или о соседней Украине, Россия с полным основанием имеет право предпринимать шаги на международной арене, которые бы такого геноцида не допускали. Что касается прав человека, то мы в последнее время вообще слышали довольно много забавных заявлений о том, что Россия не должна вмешиваться во внутренние дела Европы, например. И тут же строчкой ниже шел тезис о том, что мы должны активнее поддерживать российскую оппозицию. Извините, но это какая-то уже полная, не просто мешанина, а абсолютно осознанная провокационная деятельность, когда или несколько стран, одинаково являющихся субъектами международного права, одинаково обладающие суверенитетом, одинаково являющиеся членами Организации Объединенных Наций, вдруг дифференцируются. Одни говорят, что мы будем в ваши дела вмешиваться, и мы считаем возможным, и мы даже готовы выделить деньги на поддержку вашей оппозиции. А с другой стороны, мы считаем, что вы не должны делать никаких заявлений о положении дел внутри наших стран и пытаться вмешиваться в наши внутренние дела. Это некое право на не просто двойные стандарты, это декларированное право, это попытка заявить право, сформулировать право на то, что эти двойные стандарты законны, оправданы, и что по-другому Запад и действовать-то не может. Мы, конечно, с этим согласиться не можем. Мы не случайно политика Соединенных Штатов Америки в разных частях мира вызывает неудовольствие. Это один из тех ресурсов, на которые мы должны более активно опираться. В Организации Объединенных Наций каждая страна имеет один голос, независимо от своего экономического влияния или военного потенциала. И поэтому нам нужно в этом отношении активизировать свои международные контакты с тем, чтобы формировать нормальный демократический фронт, реально демократический фронт против такого рода политики дубинки на мировой арене. И позиция России в этом случае получит очень большой отклик и большую поддержку.
Спасибо за комментарий вам. Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, депутат от фракции КПРФ, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу продолжим эту же тему.
В эфире «Радио Спутник».
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов к нашему эфиру присоединяется. Василий Георгиевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, вот поводы-то политические, но санкции-то будут, скорее всего, экономические. А у вас есть предположение, какие еще санкции может ввести Евросоюз в отношении России?
Мне кажется, что Евросоюз не может ввести санкции по поставке углеводородов. Возможно, они будут касаться стальной промышленности, возможно, они будут касаться продукции высокого передела, да, то есть то, что у нас обрабатывающая промышленность начинает развиваться, им это неинтересно. И, это если говорить по экономическим секторам как-то, да, описывать эту ситуацию. Скорее всего, будет это все равно в формате каких-то обвинений к конкретным лицам, их связь с российским государством, работа, может быть, в Крыму. И, возможно, замах будет, как я описал, да, такой отраслевой, но реальные действия, которые удастся согласовать в рамках Евросоюза, они будут в значительной мере декоративными, потому что вообще все это выглядит как очень большой фарс, потому что, с одной стороны, европейские лидеры, например, Германия и Франция, они определились, что они хотят получать больше российского газа, и трубопровод «Северный поток», он будет достроен второй. Но от санкций никто не отказывает. То есть это такой реверанс в отношении Вашингтона и Лондона, которые, как известно, являются самыми яростными такими противниками России или российского непослушания, как им, возможно, кажется это. И в результате Евросоюз, в лице, по крайней мере, своего аппарата еврократического такого, он, естественно, санкции будет вводить и от этой политики не откажется. А претензии могут быть обоснованы точно так же, как мы уже знаем. То есть это и Крым, это и обвинение в том, что мы, Украину дестабилизируем. Или это могут быть обвинения в том, что права человека, политические свободы, вспомнят про Навального, иногда же вспоминают они о нем. И на этой основе будут составлять санкции против, опять же, конкретных лиц, обыкновенным образом расширяя список, кому там запрещен въезд в Евросоюз, работа. То есть такие действия. Я не думаю, что эти санкции удастся радикалам, радикальным таким противникам России в еврокругах аппаратных продавить в радикальном формате, так чтобы это ударило по каким-то нашим отраслям. Но то, что они будут затруднять доступ к технологиям, Это определенно, потому что они, им очень не нравится, что Россия развивается все более не как чисто сырьевая экономика. Им в отношении Китая это тоже не нравится, и в отношении Ирана им это не нравится. То есть мы не должны обманываться насчет того, что вот мы какие-то особенные, особенно несимпатичные для них в Европе. Им не нравится определенный тип политики, и им не нравится стратегия самостоятельного национального развития. Они ее просто не переваривают, и поскольку они хотят эту стратегию сбить, помешать ей, то санкционные меры, они будут касаться вот всего, что может затруднить технологическое, экономическое развитие, развитие национального рынка российского. И, конечно, проникновение российских товаров сложнее сырьевых на европейский рынок. Вот, например, против поставок российской древесины, я думаю, санкций у них не будет. А вот против продукции, перерабатывающей промышленности российской, могут быть.
Ну, допустим, если, да, они договорятся все-таки об отраслевых санкциях, как это сильно отразится на российской экономике и какие еще сферы может зацепить?
Ну, сильно это не отразится. Они не примут такого решения. Я думаю, что все опять ограничится списками, расширением списка с конкретными именами. Но они готовят новое оружие, которое называется «экологические требования». Они могут добавить и политические требования к производству товаров, которые из России поставляются, или могут поставляться. И в этом смысле Евросоюз идет по пути отмены правил игры, которые были оформлены как Всемирная торговая организация. То есть там предполагалось, что никакого политического вторжения в торговые дела быть не должно. Сейчас у нас под любым поводом вторжение политических тем торговлю происходит и будет происходить. И в этом смысле пора забыть мнение либеральных экономистов о том, что экономика это почти такое приложение математики, что это вот почти бухгалтерия, такая разновидность бухгалтерии, что все посчитали, все вот по математике работает. Ничего не работает так. Это в огромной мере психология и в огромной мере политика. Ну, политика даже в еще большей мере сейчас. И в этой политике у них могут появиться экологические требования к российским товарам и к российской экономике. Они могут сказать, что она грязная, что Россия не должна разводить, например, коров. А вполне логично является после взлета производства зерна у нас в последние годы. Это развитие животноводства, но и прежде всего увеличение поголовья крупного рогатого скота, а следовательно экспорт говядины, продукции из нее. То есть вот эти моменты, я думаю, они беспокоят их уже. Они понимают, что по целому ряду направлений российская экономика начинает перехватывать то, что ей, по их мнению, не полагается. Полагается быть очень-очень ограниченной, сырьевой. Вот сколько бы у нас прозападные оппозиционеры не говорили о том, как ужасно Россия на нефтяной игле, но их хозяева на Западе, в том числе Еврократия, они именно в такого формата российской экономики хотят, и ни в коем случае не хотят, чтобы мы восстанавливали авиастроение гражданское, чтобы росло производство товаров там легкой промышленности, да и машиностроение, чтобы восстановилось как таковое. Они этого не хотят. И они не хотят здесь, конечно, обеспечивать и смычку, и доступ российским компаниям к европейским бизнесам, потому что положение может сейчас выглядеть так, что после пандемии немалое количество фирм в Евросоюзе будут готовы к поглощению их российскими корпорациями. А для российских корпораций это возможность там, входа на европейский рынок, доступа к каким-то технологическим решениям, организации, механизмам там, организации производства. И вот это будут не позволять. Будут не позволять. Вспоминается история, по-моему, с компанией Opel, да, которую российский бизнес так и не смог получить еще до глобального кризиса, до того, как 2008-2009 год все развернулось на рынках, просто потому что Еврократия не позволяла. И вот Еврократия будет препятствовать российским компаниям в их укреплении позиций на европейском рынке и при этом добиваться того, чтобы европейские финансовые круги, они имели в России какое-то особое положение и в конечном итоге какие-то в России прошли такие реформы, которые бы передали именно основные источники богатства в распоряжение западных компаний. То есть, чтобы это было не под контролем отечественного крупного бизнеса, а вот под контролем западных структур. Но это я уже говорю про дальние цели всей этой истории, потому что очевидно, что вся эта санкционная война, она ведется с очень конкретным экономическим интересом. Он состоит в том, чтобы стабилизировать западную систему, экономическую прежде всего, за счет ресурсов России. Вот как они это делали, осваивая пространство Восточной Европы, где Варшавский договор перестал существовать, советское влияние исчезло, и образовалось такое пространство, которое они смогли захватить и переварить. В том числе уничтожая местную промышленность.
Да, Василий Георгиевич, спасибо за комментарии. Вам Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И для вас здесь работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.